Москва – это не только столица нашей Родины. Это еще крупнейший транспортный узел. Существует мнение историков о том, что если бы Москва пала, то линия фронта стабилизировалась бы по Волге или даже по Уралу. Такую важность приобретала защита Москвы. Поэтому столько сил туда было направлено. Не только моральная составляющая удержания Москвы как столицы была важна, но и главное – это защита транспортного узла. О причинах такой важности, о том, что такое Московский транспортный узел, рассказывает Сергей Сигачев.
Московский узел действительно был ключевым для Советского Союза и для императорской России. Так сложилось исторически. От Москвы к началу Первой мировой войны отходило 11 магистральных направлений во все концы страны. Север, юг, запад, восток и промежуточные различные направления. И к 1910 году все эти направления соединила Московская окружная железная дорога. От нее сделали съезды на все эти направления взаимные, то есть можно было маневрировать движением с любого направления в пределах Московского узла, перенаправить грузы на любое другое направление.
То есть по факту это был такой хаб, то, что сейчас называется.
Это был мегахаб в масштабах России. Более того, на этой окружной дороге было сделано около десятка станций с большими выгрузочными мощностями. Причем это были стационарные мощности, где можно было выгрузить, загрузить быстро военную технику.
Ну и любые грузы, не только
любые военные грузы. Но дело в том, что военная техника требует рамп бетонных или прочных деревянных и большой длины станций, чтобы можно было сразу весь эшелон. И вот такими прогрессивными на тот момент способностями обладали как раз станции Московской окружной железной дороги. И это давало в войне огромное преимущество у той стороны, которая удерживала этот узел. То есть любой воинский эшелон мог быть быстро переправлен или выгружен именно туда, куда нужно в этот самый момент по состоянию военной обстановки, согласно докладов командующим фронтами. И вот этим маневрированием занимались очень активно. Кроме того, там же были все пункты экипировки, то есть можно было заправить паровоз. 10 паровозных депо, быстро отремонтировать любую технику, которая подверглась бомбежке или была испорчена как-то.
Ну, изношено.
Изношено, да. Вот этот вот маневр позволял очень быстро реагировать на любые изменения обстановки.
То есть даже еще в начале века 20-го, да, получается, что у нас столица была в Санкт-Петербурге, а транспортная столица так и оставалась в Москве.
Всегда. Москва исторически, ну, где-то, я думаю, что с 1870-х годов она являлась истинной фактической транспортной столицей страны. В любом ее виде. Императорская Россия, Советский Союз, постсоветская Россия – всегда это транспортная столица.
Хорошо. Вот как осуществлялось, мы уже говорили в другой лекции о том, что огромный поток шел с востока на запад войск. Как осуществлялась переброска войск именно к битве под Москвой?
Она осуществлялась по Транссибирской магистрали, которая была достаточно мощным двухпутным направлением, причем генеральная реконструкция Транссибирской магистрали произошла в 1936-1940 годах. Во-первых, переложили полностью верхнее строение пути и тяжелые рельсы, а во-вторых, и это самое главное, положили вторые пути на бывшей Амурской железной дороге, которая была второстепенной к началу гражданской войны и приобрела важную значимость, когда мы потеряли Китайско-Восточную железную дорогу.
Угу. Вот. Кризис на КВЖД 27-го года.
29-го года, 29-го. Да. Угу. И потом в 35-м мы продали, и эта дорога хиленькая оказалась главной. И вот, к счастью, вот с этим вот упреждением успели положить вторые пути, построить много новых станций, депо, увеличить паровозные плечи, то есть превратить ее в полноценную магистраль.
Но ее основное направление шло на Украину.
от Куйбышева, да, шло на Украину. Это так исторически сложилось. Это просто был индустриальный хребет Советского Союза в том виде, который он был перед войной. Перебрасывали по этой мощной магистрали. Когда убедились, что японцы не будут реагировать сразу, 10 дивизий под Москву, полноразмерных 10 дивизий, это очень большая цифра на самом деле.
10, то есть дивизия – это примерно 14 тысяч человек, плюс, естественно, так сказать, порядка 50 орудий, несколько тысяч лошадей и так далее.
Автомобили. 500 автомобилей, а самое главное, половину грузов занимало то снабжение, потребное дивизии. Они шли уже со своим...
Боекомплектом.
С боекомплектом и со своим снабжением, с амуницией. Это эшелоны и эшелоны дополнительные. Так вот, было подсчитано потом, после войны, какова была интенсивность движения именно вот в этот вот пиковый критический момент октября и ноября, когда готовилось московское контрнаступление и пытались накопить вот эти силы для противодействия немцев. Значит, за 2 месяца проследовало на запад 315 тысяч вагонов с воинскими грузами. Это примерно 60 эшелонов в сутки или один эшелон воинский каждые 24 минуты. При этом мы не забываем, что там продолжалась еще какая-то мирная жизнь, и нужно было возить грузы для региона.
Ну и что-то эвакуировать, естественно, из Москвы же продолжалась эвакуация, по-моему, до января месяца.
И эвакуация, и санитарные поезда уже пошли потоком. То есть это вот все сверх. И, естественно, если бы не подготовили перед войной Транссибирскую магистраль, то она просто бы не выдержала, и, конечно, грузы, вот эти вот войска вместе с боекомплектом не успели бы перебросить.
А как была организована на Московском узле вот такая переброска?
Ну, во-первых, применялось увеличение скорости прохождения, суточной скорости прохождения эшелона. Вот курьерские поезда шли 900 тысяч километров, скорые 700 километров в сутки, а пассажирские 400-500, тогдашние. Так вот, воинские эшелоны шли с курьерской скоростью, то есть наивысшей возможной. Для этого, во-первых, когда не хватало грузовых локомотивов, цепляли 2 пассажирских паровоза СУ, которые скоростные. И он шел как курьерский поезд, вот этот эшелон с 40-50 вагонами. Первое. Второе. На некоторые дни вводилось одностороннее движение по обеим путям.
То есть эшелоны шли параллельно в одну сторону по двум путям?
По двум путям они шли непрерывно на запад. При этом те поезда, которые шли напротив на восток, они просто выставлялись на станциях на путях запасных и ждали, пока закончится вот этот период одностороннего движения. Ну и вот таким вот образом справились. Вот эта пиковая нагрузка, она продлилась примерно 2,5 месяца. Выдержали.
Расскажи, пожалуйста, что такое железнодорожный маневр и как он применялся в Московской битве?
Железнодорожный маневр – это кратковременное одностороннее движение по одним направлениям и движение в другом направлении по другим путям. Вообще этот термин, он нуждается в некотором пояснении для логистики. Мы сперва должны посмотреть топологию узла, чтобы понять, возможен ли железнодорожный маневр в принципе. Так вот, московский узел, о котором мы только что говорили, он это позволял. Значит, к московскому узлу сходились разные линии, уменьшая между собой расстояние и соединяясь в пределах Москвы окружной дорогой. И вот те направления, которые не были перерезаны немцами и не подвергались бомбежке, а это было 4 направления. От Рязани, значит, рязанское направление. Второе, от Рузаевки, которое соединялось в Люберцах с рязанским. Третье, казанский ход, казанбургская дорога из Арзамаса. И четвертое, это нижегородский ход, вернее, тогда он был горьковский ход. 4 хода. 3 из этих направлений использовались для того, чтобы подавать эшелоны к московскому узлу, к линии фронта. Затем они попадали на Московскую окружную железную дорогу, где войска направляли на ту точку фронта, куда они были нужны.
Ну, перераспределяли между фронтами.
А Рязанское направление одно, оно было оставлено для того, чтобы по нему организовать одностороннее движение на восток, для того, чтобы максимально быстро убирать порожние вагоны с выгрузочных станций.
Но, видимо, по нему же шли и санитарные эшелоны, и эвакуационные грузы.
Все, что шло на восток. Но оно выбрано было не просто так, а потому что оно было наиболее угрожаемым с точки зрения воздействия Люфтваффе. Поэтому считали так, что порожний состав, если разбомбят, меньше ущерба, чем если бы пускать по этой ветке воинский эшелон с боеприпасами. И вообще и с живой силой, с войсками. И маневр вообще широко применялись в ходе войны и всегда зависели от топологии узла. Если это позволял узел, то, разумеется, делали так, выделяли одни линии под одни цели, а другие на возврат порожних вагонов в тыл. И таким образом вагон делал очень быстрый оборот от загруженного состояния к порожнему, возвращался в тыл, загружался и снова шел на запад. Тут надо добавить вот что. По трем фронтам, которые участвовали в Московской битве, а это у нас Калининский фронт, Брянский или Юго-Западный и Западный фронт, было подано в ходе наступления, контрнаступления Красной Армии, с 5 декабря по 10 января 1942 года 1264 эшелона или 62,5 тысячи вагонов с боеприпасами, топливом и техникой, только военных грузов. И вот все эти грузы пропускались через маневр по Московской окружной железной дороге.
Ну, соответственно, вот собственно, важность этого узла, удержание его, даже, собственно, и Гудериан подчеркивал, и да и многие, так сказать, немецкие генералы о том, что именно, так скажем, возможность подавать резервы, она и спасла Красную Армию от полного разгрома.
Да, и маневрировать ими очень быстро. То есть, если бы немцы заняли Московский узел, то кроме вот этого вот морального ущерба, это был бы колоссальное преимущество они бы получили за счет того, чтобы они стали маневрировать, а не мы. Все направления, они бы разлетелись на кусочки и были бы просто отрезками к фронту.